Глава 16. Прошло 3 дня, прежде чем он заплакал. Боялся, что и плакать не сможет. Слезы пришли ночью, когда он лежал в одиночестве. Нахлынули неудержимым, пугающим его самого приступом и не прекращались несколько часов. Майлз посчитал, что это был просто катарсис, но такое повторилось несколько ночей подряд, и он тогда испугался, что это не прекратится. Желудок болел не переставая, особенно после еды, так что теперь он едва притрагивался к пище. Его резкие черты лица сделались еще резче, кожа обтянула скулы. Дни слились в один серый туман. Люди, знакомые или нет, назойливо просили у него каких-то указаний, на что он отвечал неизменно лаконично: «Поступайте, как знаете». Елена с ним вовсе не разговаривала. Его охватил страх, что она находит утешение в объятиях базы, и он с тревогой принялся втайне за ней следить. Но, похоже, она не находила покоя нигде. После одного особо вялого и безрезультативного совещания дендорийцев Арди Мэйхью поймал его наедине. Все совещание Майлз безмолвно просидел во главе стола, похоже, изучая собственные ладони. Голоса его бронящихся друг с другом офицеров казались ему бессмысленным кваканьем.
«Бог свидетель», — тихо проговорил Арди. «Я не очень-то понимаю в военной офицерской службе», — он рассерженно набрал воздуха в грудь, «но зато я понимаю, что нам не вытащить 200 с лишним человек из этой беды, когда вы вот такой, да еще то и дело впадаете в оцепенение».
«Ты прав», — огрызнулся Майлз в ответ. «Ничего ты не понимаешь».
Он вышел, чеканя шаг, и как мог, выпрямив спину, но в глубине души содрогаясь от правоты сказанного Мэйхью. В свою каюту он успел ввалиться как раз вовремя, чтобы скрыть ото всех тот факт, что его рвет. Уже 4-й раз за эту неделю и 2-й со дня смерти Батари. Затем, приняв непреклонное решение взять дело в свои руки и не делать больше глупостей, он рухнул поперек кровати и пролежал так без движения 6 часов подряд. Потом он принялся одеваться. Все, кому случалось бывать на одиночном дежурстве, сходились на одном. Либо ты придерживаешься стандартов поведения, либо все летит к чертям. Майлз уже 3 часа как проснулся и надел только брюки. За следующий час он собирался или попробовать натянуть носки, или побриться, смотря по тому, что окажется легче. Сравним-ка 2 вещи. Мазохистскую прямую привычку бароярцев бриться ежедневно и, например, цивилизованный бетанский обычай надолго замораживать рост волосяных луковиц. Наверное, он возьмется за носки. Прозвучал дверной зуммер. Майлз его проигнорировал. Тогда из интеркома раздался голос Елены. «Майлз, впусти меня!» Он пошатнулся, сел, чуть в обморок при этом не хлопнулся и торопливо выкрикнул: «Войдите!» — слово, отпирающее голосовой замок. Пробираясь по комнате между разбросанной одеждой, оружием, деталями брони, валяющимися отдельно зарядными устройствами и обертками от пищевого рациона, Елена огляделась вокруг и с отвращением наморщила нос.
«Знаешь, — сказала она наконец, — если ты не собираешься прибрать эту свалку самостоятельно, тебе надо, по крайней мере, найти себе нового денщика».
Майлз тоже осмотрелся. «Мне это и в голову не приходило», — покорно произнес он. «Я привык считать себя очень аккуратным человеком. Все вещи просто сами оказывались на своих местах. Во всяком случае, я так думал. А ты не будешь против?»
«Против чего?»
«Если я возьму себе нового денщика.
С чего меня это должно волновать?»
Майлз обдумал эту мысль. «Может, Арди. Я должен буду рано или поздно найти ему какое-нибудь занятие. Ведь скачковым пилотом он теперь быть больше не может».
«Арди?»
— переспросила она с сомнением. «Он совсем не такой неряха, каким был раньше». Она подобрала с пола лежавший экраном вниз ручной считыватель и поискала взглядом место, куда бы его положить. Но во всей каюте была лишь одна ровная поверхность, не покрытая пылью и не заваленная всяким хламом.
«Майлз, долго ты собираешься держать здесь этот гроб?»
«Он с таким же успехом может храниться здесь, как и в любом другом месте. В морге холодно, а он не любил холода».
«Люди начинают думать, что ты со странностями».